«Данные по отдыху» – подкаст о профессионалах туризма и развитии территорий.
Мы говорим с теми, кто любит и умеет принимать туристов в России. Это интервью мы записали на выставке «Отдых». Она проходила в Москве в сентябре 2021 года. Не судите строго за посторонние шумы. Такая вот рабочая атмосфера. И хочу напомнить, что у нашего подкаста есть телеграм-канал. Он называется также «Главные по отдыху», где вы можете увидеть то, о чем говорят наши собеседники, а также прочитать фрагменты интервью, не вошедшие в подкаст. Всем привет! С вами Надежда Макатрова и Алексей Каргашин. И сегодня у нас в гостях Умар Айдинов. Умар – генеральный директор Международной академии горного туризма. Человек, который для очень многих людей стал таким проводником, влюбившим их в Кавказ, влюбившим их в Донбай, влюбившим их и в компанию «Мактур», и, собственно, в себя, наверное, тоже, поскольку очень часто приходится слышать отзывы, что люди говорят: «Все, хотим обратно, хотим к Умару». Умар, привет!
Привет! Приветствую всех, очень рад, спасибо, что пригласили.
Скажи, пожалуйста, у вас, если посмотреть на сайте, мы видим в ассортименте очень много разных туров. И конные, и трекинги с палатками, трекинги без палаток, и джип-туры, и восхождение, и экскурсионка. Как сложилось, что сегодня вы продаете такой широкий ассортимент?
Ну, на самом деле, это вопрос времени. Мы начинали с трекинга, начинали с одной республики Карачаево-Черкесия. И постепенно, по мере запросов, количество запросов, которые к нам шли, от наших туристов, которые шли с нами в одни программы, мы расширяли под клиента. То есть то, что хотели клиенты, мы разрабатывали эти программы, изучали возможности региона. Ну и, соответственно, предлагали уже готовые, по первую очередь, для наших постоянных клиентов. Если им это заходило, то выводили этот продукт на рынок. Таким образом, вот ассортимент друг за другом увеличивался. Ну и, конечно, мы постоянно изучаем ресурсы Северного Кавказа в целом. Какие возможности есть, чем мы можем порадовать гостей, которые здесь не были, да и местных, которые, в принципе, не видели собственного края, потому что обычно то, что у нас под носом, мы оставляем на потом.
А гости в основном откуда едут?
В основном гости, конечно, это Москва. Основной принцип, как бы, логистический. Из Москвы у нас минеральные воды, ну и в остальные, как бы, республики, то есть Дагестан, в Осетию, в Чечню, это ежедневно там десяток другой рейсов. Из остальных городов это намного меньше, в разы. И, конечно же, с этим связана Москва. Ну и плюс средний уровень дохода в Москве больше. Вот. А население, соответственно, достаточно большое, и это дает основной приток туристов.
Мне кажется, в советское время все-таки Донбай при Эльбрусе больше ассоциировались с альпинизмом, ну, с такими достаточно интенсивными походами, требующими физической подготовки. А у вас, я так понимаю, что каких-то таких жестких требований к физической форме нет. Это так? Как-то совсем по-другому теперь аудитория выглядит этих туров? Или кто приезжает?
Нет, на самом деле в советское время был разный подход. Подход был в чем? Были альпинисты, то есть зарождение туризма, например, в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, как бы, они обязаны альпинизму и горнолыжному туризму, отдыху, да, горным лыжам. И в чем здесь суть? Изначально ходили на восхождение, ходили на вершины, это популяризировало направление. Но в советское время почти 5000 туристов, которые приходили на туристические маршруты. Здесь не было привязки к альпинизму. Это были именно трекинговые выходы с возвращением в гостиницу и без возвращения в гостиницу. То есть, по большому счету, мы восстанавливали старые программы, делали их чуть-чуть на новый лад, чуть-чуть с изменениями. Однозначно, по отношению к советскому туристу, современный турист, он более избалован, он хочет лучше условий, но вид отдыха от этого не особо поменялся.
А степень нагрузки в походах, она тоже примерно такая же, как и раньше была?
Я думаю, что сейчас мы имеем в ассортименте несколько вариантов по сложности. То есть есть то, что было как тогда, есть попроще варианты. Но в целом, конечно, народ ту нагрузку, которая в советское время была массовая, сейчас не выдерживает. То есть тогда это была целый культ, это были подходы клубные, это были кружки, которые, ну, у себя в регионах постоянно занимались, они... Люди с опытом уже приходили в горы.
Сейчас тур-клубы,
тур-клубы, которые были в советское время. А сейчас мы имеем ситуацию, когда люди вообще первый раз могут оказаться в горах у нас. Молодежь, она первый раз видит горы, она первый раз ходит в лесах. И для них, конечно же, прям с нуля и требования, и туры составляют как бы так, чтобы было не сильно напряжно, было доступно любому просто здоровому человеку. Ну и как бы на целый день маршрут такой лайтовый разрабатывается.
Я видела, что практически по всем программам, кажется, только кроме Дагестана, возрастное ограничение 6+. То есть даже дети 6-7 лет, они могут в эти походы ходить. Это действительно так? То есть ребенок справится?
Да, смотрите, есть некоторые программы, которые мы заявляем чуть старше возраст. Во всех остальных программах ребенок справится. Ребенок, в принципе, больше имеет энергии, чем взрослый. И если он мотивирован на то, чтобы идти, проходить программы, то вы его не остановите, даже если захотите. А наши гиды, они приучены таким образом, что могут возиться с детьми, где ребенок не справляется, могут его практически на руках перенести какое-то расстояние, какой-то показатель и проходить с ними. И 6 лет, то, что мы ставим, это еще не конечное ограничение. То есть есть дети, которые в 4 года проходят эти маршруты. Все зависит от того, как родители живут. То есть если они имеют опыт походов в лесной местности, в какой-то горной местности, периодически выходят на природу, то и дети справляются.
Вот скажи, для трекинга то есть, безусловно, инфраструктура нужна, да, если туристы живут не в палатках, а они живут, где-то на турбазах, да, или в отелях. Но если мы говорим, например, о конных турах, да, о джип-турах, понятно, что здесь нужно больше вложить средств, да, либо найти партнеров, которые смогут обеспечить вот эту техническую составляющую, ресурсную. Как вы искали этих партнеров, или это ваши, ваши кони, ваши джипы?
На самом деле, да, здесь требуется более тщательный подход к выбору партнеров, и организации самого тура. Но мы имеем собственную базу, то есть у нас есть собственные лошади, собственная конюшня, и также партнеры. То есть те партнеры, с которыми мы работаем в регионах. И то же самое касается джипинга, то есть у нас есть и свои машины, со своими, соответственно, водителями, которых мы обучаем, а есть также партнеры, которых мы в различных регионах привлекаем, потому что нельзя создать всю инфраструктуру свою, потому что территории большие, знания территории разные, и желательно, чтобы в каждом регионе у тебя был тот человек, который знает эту местность, знает дороги, знает особенности и природные, и сезонные, как это делать. Поэтому в выборе джипинга мы стараемся брать на местах. Где-то ресурсов не хватает. То есть на сайте можно заметить, что в каких-то регионах, например, нет конных туров, в каких-то нет джипинга. Это больше связано с тем, что мы не смогли в этих регионах найти себе надежных партнеров, которым бы могли доверить своих туристов. То есть здесь самый такой момент – это доверие, качество и уверенность в партнере. Из-за этого каких-то программ нету, хотя практически в любом регионе Северного Кавказа можно организовать любой из этих видов отдыха. Соответственно, что касается конного туризма, мы имеем огромный ресурс карачаевских лошадей в Карачаево-Черкесии. То есть это известные лошади, которые восхождение на Эльбрус делают. Я других не знаю. Потому что высота 5642, на которую поднимаются лошади, на них всадники идут практически до последнего. То есть это надо понимать, что это за лошадь. А выносливости в ней равных, наверное, нет. Поэтому, имея такой ресурс, и было бы обидно не использовать его. А ресурс же тоже не просто появился. Здесь люди, которые живут на лошади. Например, наши инструктора в свой выходной день садятся на лошадь и катаются просто потому, что не воображают себе ни одного дня без лошади. Они реально садятся на выходной день, несколько часов едут куда-нибудь кататься. Настолько это привязанность к лошади. И люди, которые, по сути, родились в седле, имеют долгую историю, если вдаваться с аланских времен и так далее, то сегодня вывели эту породу давно, а сегодня она известна всему миру. Сегодня это прекрасные лошади, которые могут и на равнине ходить, и в горах ходить, и долгие расстояния преодолевать, и при этом очень-очень некапризны в обслуживании. То есть минимальный уход. В свободном диком выпасе они могут самостоятельно себя обеспечивать кормом и зимой, и летом.
Прекрасно.
То есть если вы их не используете для работы, вы их выгнали в горы, и они все, они сами себя обеспечивают едой.
С сотрудниками. А скажи, пожалуйста, в конные туры приезжают чаще люди, которые до этого какие-то другие ваши программы попробовали? Или это особая аудитория, любители конных туров, которые специально едут именно на коней?
Нет, вы знаете, которые катались на лошадях в другие программы, Да, чаще. А вот с других программ конные очень редко. Вообще конники – это отдельная категория людей. Это любовь непосредственно, основной их мотив – это непосредственно любовь к лошади. Они ездят для того, чтобы быть ближе, попробовать себя в качестве наездника. Или же уже те люди, которые это все распробовали, опытные, они едут, чтобы побольше побыть в дикой природе с лошадьми. Вот. Наши туры позволяют как для новичков как бы проводить их, да, там, то есть обучать с нуля и сделать их опытными наездниками через неделю. А также для тех, кто уже опытный, есть, можно выехать на неделю с размещением в палатках, преодолением больших расстояний, красивых видов, ну, как бы, соответственно.
Мнение эксперта. Дина Терентьева, ведущий менеджер туроператора «Дельфин» по направлению «Активные туры». Алтай, Байкал, Камчатка, Средняя полоса, Кавказ.
В чем же привлекательность туров, которые организует МакТур? Это богатый ассортимент программ, который растет с каждым годом. Сами программы очень интересные и насыщенные. Туристам не приходится скучать в период проведения туров. С них практически не остается свободного времени. Это достаточно высокий уровень обслуживания для сборных туров. Это комфортное размещение в номерах со всеми удобствами. Это вкусное разнообразное питание, основанное на национальной кухне. Это комфортабельный транспорт, что очень немаловажно при длительных переездах. Это квалифицированные гиды, которые интересно преподносят программу. И при всем при этом стоит отметить доступные цены на тур и МакТур. Также это гарантированность проведения подтвержденных туров. Если МакТур подтвердил заявку, тур обязательно будет проведен, даже если количество туристов уменьшится ниже минимального, в крайнем случае предлагается альтернативная программа.
А насколько вообще инфраструктура, в том числе по размещению, да, ну и дороги, да, там, тропы на Кавказе сейчас готова, ну, там, к существенному наращиванию турпотока, о котором все мечтают и много говорят?
Я, наверное, с самого начала своей деятельности всегда задаюсь двумя вопросами. А правильно ли я делаю, развивая как бы поток, увеличивая его и популяризируя направление? И второе, как бы, дилемма, да, там, что мне хочется, чтобы побольше людей увидели эту красоту. Это вот такое перепутье, когда ты всегда стоишь и думаешь, вот не переборщить бы. И то же самое сейчас с потоком, вот когда закрылись внешние границы, увеличился сильный поток внутри страны. И это уже не тот отдых. То есть все равно это Кавказ, это горы, это больше за природу, это больше за экологию. Вот. И это, ну, это не Питер, где вот толпы друг за другом идут и смотрят как бы объекты ручного творения. А творение Господа, наверное, лучше смотреть маленькими компаниями и как бы вот... Чем меньше и разряженнее аудитория на местах, тем восприимчивость твоя улучшается. То есть по-хорошему не надо преувеличивать. То есть надо допустимые меры посмотреть, зафиксировать их и сделать предельно возможный уровень посещения мест. То есть есть такое в нацпарках, да, то есть вот такое количество мест мы можем как бы, какое количество людей может посетить это место за год. Да, там с разбивкой по месяцам, в этот месяц столько, в этот месяц столько. Я считаю, что, ну, 80% природных объектов Кавказа было бы хорошо поставить предельный уровень.
А на твой взгляд, вот эта вот емкость, она еще есть для того, чтобы наращивать людей, или уже границы?
Смотрите как, опять же, да, планирование туризма сильно хромает, из-за чего некоторые объекты, они перенасыщены, там бы сократить надо. А на некоторых местах как бы есть еще возможность роста, как бы, причем кратного роста. То есть здесь правильно нужно создавать потоки, регулировать их. Если мы регулируем потоки, то можно где-то убрать, где-то добавить. То есть еще в совокупности увеличить поток можно. Но очень правильно надо всего регулировать.
Вернусь все-таки к вопросам сервиса в плане размещения. Вот конкретно у вас, да, у вашей компании, есть проблемы с тем, чтобы поселить туристов в тех условиях, в которых, ну, на ваш взгляд, правильно их селить? или нет?
Нет, есть, конечно, проблемы. Вообще, оно всероссийская проблема с качественным жильем. Вот. И здесь цепочка не обрывается на Кавказе. Хороших, достойных четверок на Кавказе очень мало. Про пятерок я молчу. Их-то официально несколько штук. И все, мы как бы должны сравнивать. Номинально это пятерка, да, то есть она просто отвечает как бы требованиям пятерки, или она является реальной пятеркой. Нам высокий тренд пятерок задала Турция, да, нам Азия задала высокий тренд пятерок. То есть все же сравнительно, все как бы в сравнении.
Подожди, а в активных турах разве, ну, такая высокая категория, она востребована тоже?
Смотрите, как получается, в активных турах, стандартных программах, да, там мы пытаемся размещать людей в четверках. Ну, либо в хороших тройках, прям очень хороших. И если этого не получается, то мы пытаемся как бы увести уже больше к палаточному. То есть, если вот мы не можем в хорошем объекте разместить, то лучше мы сделаем тур палаточный. Потому что требования у человека, который приезжает в гостиницу, у него все равно определенного уровня требования. Если эти требования он не может реализовать, то тур уже не задался. То изначально лучше перевести в категорию палатки, и мы потеряем категорию людей, которые в этот тур хотят с комфортом. Но мы не потеряем ожидания людей. То есть вот здесь самый важный момент какой? Чтобы у тебя с туристом был диалог о качестве, о том, что ты ему даешь, что ты ему предлагаешь. И в итоге, чтобы человек не ожидал одного, приехав как бы... не сказал, а вы мне как бы вот другое обещали, или там мы ожидали от вас лучшего. Это самое худшее, что может быть, когда турист приезжает, у него в году буквально месяц отдыха, он из них посвящает тебе половину, как минимум, в туре, и приезжая к нам, он не просто деньги теряет, он теряет свою возможность отдохнуть. И нужно понимать вот эту ответственность, когда ты выбираешь партнера, когда ты выбираешь средства размещения, когда ты делаешь программу, всегда нужно смотреть с точки зрения именно, что доверил тебе человек. По большому счету, человек доверил полгода собственной жизни. Он полгода работал, чтобы отдохнуть не две недели, там неделю, съездить на отдых. Если ты ему губишь отдых, то ты берешь ответственность за все его полгода, который он до этого потерял.
Но у вас достаточно подробно, детально, я не знаю, там максимум информации дается о том, что, собственно, будет в туре. То есть, мне кажется, вы со своей стороны делаете, ну, все, чтобы, да, эти ожидания, чтобы не сформировать какие-то ложные ожидания. Тем не менее, я так понимаю, потребительский терроризм, он имеет место. На твой взгляд, это просто, вот, не знаю, появление какой-то новой категории людей, которые вот с постоянной претензией, ну, я понимаю, что их, наверное, меньшинство, или это, не знаю, следствие пандемии, или это что?
Ну, если мы говорим про сегодня, то мы со своей стороны максимально пытаемся дать объективную информацию о туре, о качестве, об услугах, которые у нас предоставляются. Но вот в связи с, вот, с пандемийной историей, категория людей, которые поехали на внутренний рынок, они изменились, они сильно другие. То есть, ну, понятно, что там 60% всего объема – это те же люди, которые ездили внутри России, как бы, да, там, они видели подобные туры, в подобные туры ездили. Вот, но основная категория, новая, которая не, в претензиях, это люди, которые сравнивают тебя с Европой. Да, там, и сравнивают тебя с пятизвездочным отелем в Турции, в котором они жили как бы, да, там, вот, в рамках этого отеля, выезжали в лучшем случае на одну, может быть, на две экскурсии за свой отдых. И понятно, что инфраструктура Турции другая, автобусы как бы другие стоят, объекты питания как бы, да, другие стоят, ну просто потому, что уже много лет это все заточено, и даже изначально в это было вложено огромные средства, другой подход к туризму, иначе, чем как бы это было,
да,
в России.
Вообще наполнение, мне кажется, программ-то совершенно, вообще это даже совершенно несопоставимое.
Да, то есть мы сравниваем несравнимое между собой изначально, но даже при этом, при всем, как бы мы должны понимать, что, ну да, инфраструктурно отдельные объекты можно выделять и сравнивать, но если ты идешь в активный тур, то ты должен понимать, как бы, что ты не ради гостиницы туда поехал, в отличие как бы от All Inclusive, да, куда мы поехали, там у нас вот пляж, море, как бы бассейны, все внутри этой маленькой территории, и там все для тебя сделано. Если мы говорим об активном, то мы идем ради программы, ради природы, ради каких-то движений спортивных, экскурсионных, там, познавательных, но никак не для того, чтобы провести время в отеле. Но при этом это не снимает нас ответственности качественного жилья. То есть если мы говорим, что у вас, ребят, все будет хорошо, у вас все питание включено, то мы выбираем партнеров соответственно. И если мы не можем выбрать этих партнеров, мы пытаемся перевести в палатку. Ну, просто здесь, еще раз повторюсь, здесь мы отсекаем от себя ложные ожидания. И лучше хорошая палатка, чем плохой отель.
Отзыв сайта Яндекс.ру. Тур «Джигитовка для чайников» с 10 по 17 июля 2021 года. Грамотная организация всего тура с правильным чередованием нагрузок. Программа предельно насыщена впечатлениями. Гостиница в долине реки Мара – абсолютно скандинавский уровень удобства и комфорта. Питание в кафе выше всяких похвал. По-домашнему вкусно и сытно, и очень много. Люди – просто золото. И гиды, и инструкторы, и все-все-все, обеспечивающие комфорт и удобство. Лошади – отдельный повод для восхищения. Выносливые, послушные, красивые. Очень большое желание приезжать снова и снова в разное время года. И мы обязательно вернемся. Вопрос про географию ваших туров. Вы изначально ведь начинали с Карачаева-Черкесии, или вы сразу работали по разным регионам Кавказа? Вот как так получилось, что сейчас вы фактически покрываете, ну, все Кавказские республики?
Мы изначально были зарегистрированы и начинали работу в Карачаево-Черкесии. Это родной для меня регион, как для компании. Вот. И дальше уже с 2015 года мы начали делать весь Кавказ. Причем именно с программой, которая покрывала территорию всего Северного Кавказа, от Дагестана до Адыгеи. Мы делали программу знакомства такую обширную, межрегиональную. После Советского Союза это была, наверное, первая программа, которая была межрегиональная. Для нас она первый год была ущербная, понятно, да, как бы минусовая, но нам очень хотелось, чтобы люди привыкли, что Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, ну, туризм на Кавказе не заканчивается, а только начинается. И дальше как бы это все можно видеть. И когда мы делали Дагестан, наши московские партнеры, других регионах партнеры, они нам говорили простую вещь: мы вас любим, ценим, доверяем, но Дагестан своих туристов не отправим, это небезопасно. И понятно, что мы ездили первый год со своими туристами, с нашими постоянными, которые нам доверяли, сами ездили с нами. И уже когда мы первый год получили огромное количество положительных отзывов, когда мы получили фотографии с туристами, что все хорошо, да, там, то есть опытным путем доказано, что
живы,
достаточно,
здоровы,
да, безопасно, довольно, красиво, довольно. И тогда уже наши партнеры начали по одному говорить: давайте попробуем, давайте поработаем. И очень быстро мы начали развивать направление, как бы, то есть через знакомство параллельно мы вели разведку в других республиках, гиды жили в республиках, изучали потенциал. Потом за ними как бы, ну, примерная программа писалась, отправлялась контрольная группа, которая пишет программу, как бы заполняет ее, отсекает. После нее отправлялись экспедиции из постоянных туристов, которые проводили проверку, ну, зашло это им или не зашло. То есть нам понравилось, туристам не понравилось. Если вот 8 из 10 говорят нет, да, там, то как бы набираем этот объект, заменяем его на то, что понравился. Таким образом формировались программы по Кавказу. Потихоньку, пошагово. И сейчас, да, у нас все республики Северного Кавказа покрыты программами нашими, причем как бы самыми разнообразными. Это и экскурсионка, и трекинги, и джипинги по республикам. Поэтому я считаю, что, ну, мы имеем сегодня самый большой потенциал и предложение на рынке по Кавказу.
Продажи у вас идут через агентство или вы продаете напрямую?
На самом деле до пандемийный период мы старались сохранить паритет, да, там, чтобы там 40, 60, 50, 50, чтобы это было одинаково, не быть зависимым от компании. В пандемийный период у нас сильный перевес в сторону компании перешел. Почему у нас получается, вот до пандемии было там 50% возвратных туристов, а постпандемии стало там 25-30%, потому что количество агентства продаж увеличилось, объем туристов увеличился, и количество наших повторных, они стали как бы, ну, количество их абсолютное то же самое, а в процентном соотношении они уменьшились. То есть мы продаем и имеем партнеров по всей России, наверное, и мы, ну, самое большое количество партнеров имеем, агентской сети, дилерской сети, среди операторов, среди партнеров.
Какие основные каналы? Это соцсети, сайт?
Продажа у нас в основном идет через сайт, то есть это продвижение сайта. Первая страница в поисковиках она находится. Социальные сети мы свои ведем, ну, с прерывным успехом, то есть мы не делаем туда каких-то больших вливаний, акцентов. Но когда есть свободные ресурсы, мы поддерживаем и ведем социальную сеть. Пытаемся выкладывать фотографии, гиды стараются, да, там, ссылки на наши ресурсы выкладывают наши туристы, делятся этими ресурсами. Но в продвижении это больше, конечно, контекст. Вот. А деньги, куда мы тратим, это больше контекст и работа на выставках, все.
возвращаясь к Дагестану, мне кажется, за последние, наверное, год-два как-то вот очень громко зазвучала эта республика. Хотя, как ты и сказал, да, очень много стереотипов, связанных с небезопасностью отдыха там. На твой взгляд, вот этот вот всплеск интереса, ну, может быть, там говорить прямо о суперпопулярности пока рано, к Дагестану, с чем это связано?
Я думаю, что с ресурсами. Дагестан имеет колоссальный ресурс для туризма. То есть вот я Дагестан сравниваю с Грузией. Он не уступает Грузии в своих ресурсах. То есть если мы видим, что Грузия только из России получает 1 000 000 туристов, то вот Дагестан имеет все права как бы получать столько же из России, если не больше. Ну и, соответственно, Грузия является международным центром притяжения туристов. Ну, как бы здесь, конечно, и визовая, как бы беспроблемная ситуация, и перелеты достаточно дешевые, межрегиональные, и поддержка Европы. Но, еще раз, аутентичность Дагестана, она не хуже, чем Грузии. Соответственно, природные ресурсы, да, то есть море, море есть, пожалуйста. Хотите, как бы, горы, каньоны, пожалуйста. Хотите сплавы, хотите для джипов моменты, да, восхождение. То есть есть все. Из того, что есть в Грузии, по сути, ну, я не знаю, разве что боржоми не наливают. В остальном оно не хуже. И если правильно развивать туризм, то это один из основных локомотивов для Дагестана. Поэтому и большая популярность. То есть когда в 2015 году мы начинали делать программу в Дагестане, мы были единственной компанией извне, которые работали в Дагестане и делали свои программы, причем они были на потоке. Там через неделю шли туристические группы. И в 2016 году мы привлекали из России партнеров, их показывали. То есть мы возили, понимая, что это будут завтра наши конкуренты, мы возили их группы, давали им гидов, показывали. Почему? Потому что нельзя в одиночку развить регион. И сегодня на общей тенденции как бы очень большая конкуренция внутри Дагестана среди туристических компаний, но вместе с тем общий подъем, поток туристов в Дагестан сильно увеличился. И действительно, наверное, только ленивый не полетел в этом году в Дагестан, потому что потоки были. Ну, раньше мы снимали своих людей с рейса, и мы видели, что вот наши люди прилетели, еще, может, 5-6 туристов прилетели. А сейчас, как бы, вот мы стоим в очереди с компаниями и встречаем своих туристов. Мы сохранили свой, как бы, объем туристический, то есть он самый большой, но, тем не менее, количество туроператоров, турфирм, которые встречают туристов, оно прям вот стоит в шеренгу, по сути, десяткам другим.
А скажи, пожалуйста, на твой взгляд, вот пример яркий Дагестан, да? Региональные власти должны каким-то образом помогать таким компаниям, как ваша, которые фактически с нуля раскручивают направление? Или, может быть, вы уже там чувствуете какую-то поддержку, не знаю, не обязательно материальную, может быть, какую-то еще?
Вы знаете, вот из всех республик я могу выделить именно Дагестан, который помогает своей республике развивать туризм. То есть для них это прям KPI для своих чиновников, как развивается туризм в различных районах, районных центрах, селах. Главы администрации, с которыми мы периодически встречаемся на местах, говорят о том, что у них сверху спрашивают, почему у вас мало туристов, да, там, что вы сделали для туризма. То есть у них прям это республиканский вопрос стоит. Я в других республиках такого не слышал.
Но вам реально помогают?
Лично нам нет. Ну, то есть мы для Дагестана, это все равно пришлая компания, которая делает свои программы. Да, мы размещаемся в Дагестане, да, мы пользуемся инфраструктурой, да, мы привлекаем местных операторов или там транспортные компании каким-то нашим отдельным участкам работы. Но вот для своих, например, в Дагестане есть хорошая поддержка, да, грантовая поддержка. Огромное количество компаний, которые начали развитие свое с грантов, которые делали в Дагестане. Есть вот выставки, простой пример, когда дагестанский стенд огромный, несколько лет подряд стоит на МИД, на Интермаркет, и они выделяют большие средства, они отправляют танцевальные коллективы. То есть есть поддержка и финансовая, как бы, да, там, и моральная, и общая поддержка такое в рекламном направлении, грантовая поддержка. И благодаря этому, в том числе, я думаю, Дагестану удается делать такие быстрые скачки. То есть остальные республики, то, что прошли там за 10-15 лет, Дагестан проходит за 5 лет. Это кратная, как бы, скорость.
Отзыв сайта Яндекс.ру. Совсем недавно вернулись из тура «Завораживающий Дагестан». Природа, пейзажи, местный колорит блестяще и умопомрачительно. Дух захватывало. На границе с облаками слезы на глаза наворачивались. Там должен побывать каждый.
Компания подобралась шикарная. Отдельное спасибо нашему гиду Салиму. Если бы не он, я, старая больная женщина, не смогла бы подняться на вершины однозначно. Надежное плечо. Мужчина, который постоянно оказывался там, где надо и когда надо, удерживая нас на спуске и вытаскивая на подъеме. Огромнейшее ему спасибо. Возможно, не очень продумано распределение по группам, и лучше все же компоновать по возрасту. Но в целом, вывод. Отдых удался. Я пребываю на стадии эмоционального подъема и безмерно довольна поездкой. Обещала вернуться и однозначно это сделаю. Посмотрела и съела еще не все. Я помню, что некоторое время назад ты выступал с инициативой создания объединяющего некого координационного центра, который бы занимался продвижением и Карачаева-Черкесии в целом, и, возможно, я сейчас ошибусь, и ряда других республик тоже. Вот расскажи, пожалуйста, что вообще с этой инициативой в итоге произошло? То есть она продолжает развиваться, не продолжает? Что получилось, что не получилось?
Мы начали этот проект действительно с Карачаева-Черкесии, пытаясь объединить. У нас была создана общественная организация «Центр содействия развития туризма и спорта Карачаева-Черкесии». Нам получилось объединить какие-то объекты размещения, экскурсионные компании, транспортные компании, совместно выезжать на выставки, предлагать обобщенный продукт, создавать продукт общими усилиями. То есть мы тоже сделали хороший качественный скачок. В силу того, что это получилось в республике, как бы сделали первый шаг, пока получили положительный результат, решили масштабировать это на Северный Кавказ. Здесь мы столкнулись с дополнительными трудностями. Какого рода? Ну, вообще и в республике мы с ними сталкивались, ну и на Северном Кавказе. Если вы посмотрите на структуру спортивных достижений северокавказских республик, вы увидите, что командных видов спорта там практически нету. То есть я это вот прям сравниваю как бы в параллели. Почему? Потому что мы молодцы в одиночных играх. Мы молодцы в борьбе, в армрестлинге, там, в боях без правил, там, я не знаю, в дзюдо, карате, но это когда ты один. И нас с детства учат быть лидерами. То есть у северокавказских республик есть такой момент. Каждый мужчина, он сам по себе лидер. Да, он сам по себе как бы не подстраивается под другого. Да, то есть здесь задача быть первым, здесь задача быть лучшим, и объединяться нас не учат. То есть такие как виды спорта, как волейбол, футбол, баскетбол, они слабо развиты в республиках. И то же самое, как бы, ну почему? То же самое, как бы коллективный вид работ, он тоже слабо развит. А у нас эта программа по сей день как бы идет. То есть есть Союз туриндустрии Северо-Кавказского федерального округа. Мы проводим определенную работу в этом направлении, связанную с продвижением. Мы делаем объединенный сайт тех людей, которые предлагают свои услуги. Собираем, стараемся их собрать в один продукт. Если нет, то на одном ресурсе предоставить и продвигать этих людей. Но мы имеем здесь тенденцию как бы приторможенности. Почему? Потому что очень сложно уговорить объединиться. В силу того, что уговаривать как бы тоже нужно зачем-то, то есть для нас как бы выгоды в этом, как для организатора, этого нету. То есть это сейчас общественная инициатива, которую ты пытаешься сделать для всех. А второй элемент, вот эти два года поток, который пошел на Северный Кавказ, он как бы убрал вообще необходимость.
Успокаивает, да?
Да, то есть сейчас как бы достаточное количество туристов, которые едут без всяких движений. И народ расслабляется. Потому что туризм же здесь новый. И то, что это работает по параболе, они еще не знают. То есть большинство предприятий, большинство организаторов бизнеса, они не знают, что есть период такого резкого роста, спада такого же резкого, и не готовятся к спаду. Ну и значит, как бы мы это приостановили временно до момента, когда они это почувствуют. Там уже инициаторами объединения станут люди, которые начинают терять деньги, начинают терять ресурсы, и я думаю, мы к этому времени мы имеем что предложить и сможем их объединить еще более сильную структуру.
Если говорить только про Карачаево-Черкесию, на твой взгляд, какие шаги со стороны государства стоило бы предпринять для того, чтобы, не знаю, качественно улучшить тот продукт? Понятно, что не государство занимается продуктом, естественно, бизнес занимается продуктом, но там в плане инфраструктуры, в плане продвижения, что следовало бы делать властям и федеральным, и региональным для того, чтобы было лучше?
Знаете, я, ну, как бы и власти Карачаева-Черкесии, и в целом пытаюсь донести мысль о том, что Карачаево-Черкесия – это не только горнолыжная республика. То есть мы привыкли, что горнолыжная составляющая – это 50% от всего потока. Но мы должны при этом понимать, что горнолыжка начинается в январе, по сути, заканчивается в начале марта. То есть 2,5 месяца, по сути, которые у нас уходят на горнолыжку.
В декабре нет снега,
В декабре еще слабый снег, он не позволяет прям вот вовсю кататься. То есть он начинается, конечно, и в ноябре может там кататься начать, но достаточное количество снега не выпадает до начала января. И потом уже как бы кататься можно до мая месяца в Карачаево-Черкесии, но ассоциативный ряд у человека какой? Зима закончилась, солнце наступило, горные лыжи закончились, и потоки уменьшаются. То есть 2,5 месяца хорошего наплыва туристов для горнолыжки. А для экскурсионного туризма, например, Карачаево-Черкесия не подготовлена. То есть не подготовлена инфраструктурно, не подготовлена логистически. Хотя можно было бы прям, очень хороший, как бы, потому что объекты есть, что смотреть есть, куда заезжать есть. Но вот этого направления не сделано. И хочется донести, что экскурсионно-познавательный туризм – это следующие 8 месяцев. То есть вот месяц, 2 месяца межсезонья весной и осенью, да, и 8 месяцев хорошего экскурсионного туризма в Карачаево-Черкесии возможны, потенциал есть. И надо развивать вот в этом направлении. И я бы советовал для властей, как бы хотелось бы, чтобы они приложили к этому руку с точки зрения популяризации этого направления, управления потоками и создания определенных условий для того, чтобы развивать экскурсионный туризм.
Вот смотри, несмотря на то, о чем ты сказал, да, вот инфраструктурные всякие сложности, люди, которые приезжают к вам именно через вашу компанию, по вашим программам, судя по отзывам, по большому количеству отзывов, которые мне довелось увидеть и услышать, они в полном восторге пребывают и хотят обязательно вернуться, и говорят, что вот это вот прям настоящая такая любовь к Кавказу, которую ваши сотрудники смогли пробудить в их сердцах. В чем секрет вот этот вот? Что такого вы делаете, что люди получают на всю жизнь прививку?
На самом деле мы их сажаем на допинг. Вот, на допинг красоты, то есть показываем то, что в обычной жизни они не видят. Даем им те эмоции, которые они не ощущают. Они хотят это ощутить, но они не ощущают. Мне всегда вспоминается реклама сигарет Marlboro или Camel, которые были вот в конце 90-х, в начале 2000-х, когда там вот бури, стихии, преодоления, и вот человек потом раз там расслабился и выдыхает к вечеру. Вот наша компания старается свои программы сделать по набору эмоций максимально наполненными. Много людей нам делают замечания, они переполнены. Но уезжают через 2 недели, пишут нам, нет, мы ошиблись. То есть это было то, что надо, просто мы в свое время не смогли это все переварить. И сейчас постфактум, переваривая, понимаем, что без одной какой-то детали этого бы не получилось. На самом деле мы стараемся просто сделать качественный отдых доступным для основной массы людей, которые действительно ценят. То есть мы на пороге общения отсекаем часть людей, которые к нам идут отдыхать, в плане того, что у нас нет задачи продать всем. У нас есть задача продать тем, кому это действительно понравится в итоге. И если этот человек, он больше про лакшери, если этот человек больше про пассивный отдых, если ему больше как бы понравится дегустация вина, чем хождение в горах, то есть это не к нам. И мы, соответственно, таких людей на входе, то есть мы не то чтобы им отказываем, но мы рассказываем, как есть на самом деле, вот это есть, а этого нету. И люди сами как бы понимают, что это не их, они уходят. А люди, которые вот хотели именно этого, конечно, они довольны. То есть люди получают то, что ожидают, поэтому они довольны, они возвращаются, они пишут хорошие отзывы.
Мне кажется, вот вообще в таких программах, особенно если приходится физически много трудиться, важно, кто с тобой рядом. Как говорят, там паршивые овца все стадо портят. Вот бывало, в моей практике тоже, когда один человек ухитрялся испортить настроение всей группе. Как вам удается так собрать людей? Ты уже сказал, что там кто-то на входе отваливается. Есть же еще, и человеческие качества. Вот вам, я так понимаю, как-то все-таки это удается сделать так, чтобы людям было комфортно психологически рядом вот с соратниками. Как вы это делаете?
Вы знаете, тоже не всегда это получается. Конечно, получается, что некоторые люди пропустили элемент вхождения, посчитали, что это их, а на месте получилось, что не совсем соответствует их ожиданиям или нашим ожиданиям этих людей. И у нас есть такой откатный вариант. В первые сутки, вторые сутки человек не понравилось ему. Мы делаем ему возврат и говорим: Господь с тобой, ты можешь улететь домой. 100% денег, вот твои, абсолютно реально, вот твои 100% денег, пожалуйста, езжайте домой, или отдыхайте своеобразно, останавливайтесь здесь, то есть снимайте другую гостиницу, что-то еще, но не портите ощущения всем остальной группе. Для нас, то, что мы потеряем здесь на клиенте деньги, оно менее важно, чем если целая группа получит отрицательное впечатление от своем отдыхе. И, окей, мы эту группу проведем в ноль, к примеру. А в целом, они вернутся и будут счастливы в следующий раз. И после уезда они не скажут: вы нам испортили полгода жизни.
Которым... А бывают такие, кто реально отказывается?
Это единичный случай, такое бывает. Либо же после такого предложения, когда они видят, что компания готова расстаться с деньгами, только чтобы этот человек не терроризировал общество, в котором он либо приходит в себя и дальше себя ведет адекватно, и не мешает остальным, и начинает уже входить в этот круг. Либо же берет деньги и уходит. Но это действительно единичные случаи. То есть человек 5 за сезон может такое произойти.
Я так понимаю, немалая роль еще в налаживании этой дружеской атмосферы играют ваши гиды-проводники. А по разным регионам все равно едут ваши гиды-проводники или вы на местах берете людей?
Смотрите, мы очень редко привлекаем внешних гидов. То есть прям совсем редко, если в те случаи, когда непредвиденно, заболел у тебя гид, который должен стоять. В основе своей мы ставим своих гидов. У нас есть постоянная непрерывная система обучения гидов, в том числе это не просто обучение экскурсионным гидскому делу, в том числе это психология, в том числе это актерское мастерство, в том числе это риторика, в том числе это восприятие общей культуры, изучение чужой культуры. То есть каждую с осенью начинаются у нас, например, курсы. Они могут быть дистанционными, они могут быть с приездом на место. И люди учатся на местах, как это все будет проходить. И к следующему сезону готовятся. И эти подготовленные гиды, они являются 90% успешного залога хорошего проведения отдыха. То есть от гида зависит на 90%, как этот отдых будет проходить.
То есть это внешние люди, которые, за деньги или не за деньги у вас учатся, а потом вы их берете? Или вы их сначала отбираете, а потом они учатся?
Мы ведем отбор, а потом их учим путем теоретических знаний, путем практического обучения с нашими гидами опытными. Они ходят неделю-две, то есть на тот момент, когда гид говорит, он способен самостоятельно вести, передается, соответственно, новичку управление, гид опытный идет контрольным. Если он подтверждает дальнейший допуск этого гида к проведению следующих программ, то его допускаются. Если это технические какие-то моменты, то есть если это конники, то есть здесь уже сразу изначально берется опытный человек-конник, и уже потом он обучается, как это применить относительно туризма. То есть то же самое с джипингом. Мы берем людей, которые управляют джипами, давно ездят, имеют, соответственно, водительское удостоверение, все такое, понятно. Но вместе с тем мы даем дополнительное обучение вождению машины, безопасности вождения. То есть те инженерные мысли, которые не дают на обычном обучении. То есть что происходит? Мастер, который знает, на каким углом можно поворачивать машину, на каком градусе можно поднимать или спускать машину, каким образом или инструментом пользоваться для безопасного прохождения того или иного элемента сложности, этого проходит дополнительный курс. То есть мы привлекаем специалистов, которые для экстремального вождения, которые учат сотрудников спецслужб и так далее, или учили когда-то. Мы их привлекаем, они учат, соответственно, наших гидов. И в этом случае мы пользуемся безопасностью. Но есть момент, когда мы привлекаем чужих, но тоже проверяем их, проезжаем сперва как туристы. То есть у нас засланные казачки едут в другие компании, смотрят, как они работают, смотрят качество того, как они предоставляют услуги. Если все хорошо, мы только начинаем после этого переговоры, как это будет относительно наших туристов.
Из отзывов гостей. Комментарий сайта отзовик.ком. Вчера вернулась из путешествия по Кавказу с мактуром. Как же мне понравилось. Природа, еда, атмосфера, даже номера в отелях – все отлично. Возможно, были мелкие недочеты, но как-то не до них было в этой красоте. И даже то, что очень много времени уходило на дорогу переезда, оказалось своего рода плюсом. Во-первых, потрясающей красоты виды за окном. А во-вторых, впрочем, это даже важнее, наш замечательный гид Азнаур. Столько интересного рассказывал о своей родине. И не просто заученные факты, а с большой любовью и очень увлеченно. Информации было в меру, не перегружал, разбавлял веселыми историями. Если что-то непонятно или прослушали, повторял и отвечал на вопросы. В общем, с гидом нам очень повезло. Также отдельное спасибо нашему водителю Умару за профессионализм, доброжелательность и готовность помочь. Спасибо вам огромное, ребята, за чудесный отпуск. Один из лучших. Вот, кстати, да, немножко возвращаясь назад, когда ты рассказывал про новые программы в других регионах, там, да, и в Дагестане в том числе, ты говорил, что сначала по ним посылаете своих постоянных туристов. Вот на таких тестовых, условно говоря, программах туристы получают какую-то скидку на эту программу, да? То есть для них специальная цена,
конечно,
на эти?
Вот тестовые программы и туристы, которые с нами едут, мы их пытаемся взять самыми разношерстными. То есть это может быть по возрасту, по полу разные, по роду занятий разные. Пытаемся взять и понять, кому это больше подходит, их отзывы получить об этом туре. Понятно, это вопрос себестоимости. То есть этот вопрос только по большому счету как бы за размещение и питание люди платят, а в остальном как бы мы провозим это все за свой счет. И после того, как получаем от людей обратную связь, да, там иногда этот запуск получается не с одного раза. То есть не смогли мы с одного раза правильно составить программу, то есть не зашло оно. Мы меняем программу, набираем новую группу людей, пропускаем. Вот, ну, на моей памяти самое максимальное это было 3 заезда, прежде чем сделать программу. В основе своей с первого раза получается.
А можешь назвать 3 программы, которые вот, ну, такие абсолютные хиты? Ну, с точки зрения туристов, то есть вот программы, за которые вы всегда получаете, ну, самые-самые-пресамые хвалебные отзывы.
Да, на самом деле, это вот межрегиональная программа «Сокровища Северного Кавказа». Это 12-дневная программа от Дагестана до Карачаева-Черкесии. Это такой вот презентация всех республик в одном туре. И у нас 95%, которые прямо вот восхищены, и отрицательно это вот просто 1-2 как бы за сезон. И они больше связаны индивидуально с человеком, чем с самой программой. Очень хорошие отзывы мы получаем по туру Донбай и его окрестности. Это активный трекинговый тур. И вот программа, которая, ну, абсолютно лояльно как бы проводится, это «Завораживающий Дагестан». Это экскурсионная программа по Дагестану, исключительно недельная программа, по которой тоже люди как бы вот дают, ну, на 90% это прям вот люди в восторге, люди довольны. И это является залогом следующих программ. То есть они едут в следующие программы, пользуются нашими услугами дальше.
Я слышала среди отзывов такие, что если с Умаром, то куда угодно. Вот на твой взгляд, такое абсолютное доверие, да, ну, по-другому не скажешь. Почему оно у людей возникает?
Я думаю, что это, ну, больше от людей зависит, чем от Умара. Вот здесь на отдых люди приезжают с определенным отношением. И что делают на местах, ну, наша компания или любая другая нормально работающая компания? Оно вот, если люди приехали с положительным, мы увеличиваем положительное. Если люди приехали с отрицательным, у них будет увеличиваться отрицательное. Если они мне доверяют, то это их плюс, как бы, да, это больше их плюс, чем мой. Но мое кредо предельно простое. Открытая, честная, как бы, работа, которую мы предлагаем для наших туристов. То есть... Я понимаю, что я, может быть, сделаю где-то дороже, но я точно сделаю безопасно и качественно. Я понимаю, что я где-нибудь не покажу чего-то, но только потому, что вот если это представляет какую-то угрозу для человека, да, то есть вот нужно пойти на край обрыва и посмотреть там замечательное фото. И если я туда не пускаю, то не потому, что я не хочу там сделать круг в километр, а потому что, ну, есть риск, как бы, что этот просмотр будет последний, ну или какой-то травму получить, да, человек может. И вот эти ограничения, то есть я отношусь к нему как к себе. Сделал бы я это для себя или нет? Пустил бы я своего ребенка вот сюда? Пустил бы я своего близкого, родного человека сюда, брата, сестру, жену там? Если нет, то почему я должен пускать сюда туриста? То есть отношение как к себе и все остальное, как бы, я думаю, от людей.
А как ты пришел в туризм? Ну и, собственно, где ты научился вот всему тому, о чем ты говоришь?
На самом деле я случайным образом оказался на факультете туризма в свое время. Ну и закончив 5 лет обучения туризму...
А где ты учился?
Я учился в Пятигорске, Пятигорский государственный технологический университет, сейчас это Северокавказский. Вот. А тогда я поступил в филиал в родном городе в Карачаевске, на 3-м курсе перевелся в основной вуз в Пятигорске, а на 4-м уже поехал в Москву работать по туризму. Ну, просто за эти годы это меня затянуло, это мне понравилось. Я понял, что как бы, это мое, это мне нравится. Ну и... Наверное, во мне глубоко где-то душа авантюриста, который постоянно хочет куда-то перемещаться, и по сей день это не останавливается.
А в Москве ты занимался продажей, продвижением каких туров?
Нет, я занимался в агентстве, работал продажей туров за границу. Ну, то есть это был выезд, это Турция, Тунис, Марокко, как бы популярные направления того времени, с которыми я работал. Ну и уже потом, возвращаясь домой, в 2007 году я запустил первую компанию, это была «Домбай Турист» по приему туристов в Карачаево-Черкесии. Вот, это был очень сложный, пошаговый такой период, когда надо было настраивать. И мы были первая принимающая компания, наверное, на всем Северном Кавказе, которые делали собственные программы на прием. До этого как бы туристы ездили, понятно, но они ездили с компаниями извне, то есть не из республик, а ездили там ставропольские компании, привозили на выходные своих, Саратов привозил своих, а вот чтоб компания на приеме, ДМС, это была первая компания.
Как формировалась твоя команда? Как удается удерживать людей? Как привлекаешь ценные кадры?
Это самая большая боль, на самом деле, наверное, у любого руководителя, особенно в туризме. Постоянная нехватка качественных кадров. И формировалась команда, конечно, мы начинали 2-3 человека вместе. И потихонечку привлекались новые кадры. Кто-то уходил, кто-то приходил. Зарплаты в туризме не самые большие. Людям нужно кормить семью. Определенный менталитет Кавказа, который женскую половину. Туда нельзя, как бы сюда нельзя. Вот здесь вот выезд еще и с мальчиками. Нет, никуда не поедете. Да? То есть определенный ряд ограничений, которые мешают работать. Но в целом команда формировалась из людей, которые относятся к этому с таким же, с такой же преданностью, как ты. То есть здесь цепочка людей, которые умеют ставить себя на место туриста, не относятся к этому как потребитель, да, или не относятся к этому как я продал, и дальше неважно. Я создал программу, как бы продается, и деньги главное, остальное нет. То есть если человек к этому относится, что деньги – это результат, который придет в любом случае, если ты делаешь качественно свою работу. И из них формировалась команда, людей, которые хотят, чтобы туристы, уезжая, были счастливы. Ибо, деньги в любом случае будут, если туристы счастливы. Если туристы счастливы, они пришлют своих друзей, они приедут вернуться сюда сами. Ну и плюс, как бы, большой показатель для меня лично, о том, как у тебя диалог с туристами зашел, это когда я выезжаю в Россию, я где-то в социальных сетях отмечаю, там, я в этом городе, практически в любом городе находятся мои туристы, которые говорят, 30 минут с места не уходи, я сейчас буду. Да, там, или насколько ты приехал, я вечером тебя заберу, я хочу показать тебе свой город, я хочу, чтобы мы с тобой посидели там.
Наверное, высшая оценка просто.
Да, то есть для меня это вот такой показатель, и для наших гидов тоже, то есть они проезжая, есть опыт гидов, когда они проезжают по России, ни разу не проночевав в гостинице. То есть их зовут к себе домой туристы, оставляют у себя, показывают город, они путешествуют дальше. Есть такой опыт сегодня и неоднократный. То есть это говорит о том, что спасибо – это не просто слова, а спасибо как бы стоит, за спасибо стоят отношения. То есть мы смогли их порадовать так, что они готовы с нами вести, становятся нашими друзьями. Да, и вот эти вот отношения, они ценнее денег.
Для туристов, которые... благодаря пандемии или до пандемии побывали, скажем, на Камчатке, на Алтае, может быть, в Карелии, может быть, еще на Южном Урале. Что такого они встретят на Кавказе, на Домбае или в целом на Северном Кавказе? Что абсолютно новую струю внесет в их впечатление о таких вот экологически чистых, красивых регионах, где распространены активные туры?
Я вам скажу так, все, что вы перечислили, очень красиво. на самом деле очень красиво. И красоту нельзя сказать, что это красивее, чем вот это. Оба красивых момента. На Кавказе они получат плюс к этому два момента. Они получат кавказскую кухню и кавказское гостеприимство. То есть это вот те две вещи, которые не купить за деньги. То есть если даже кухню можно купить, а отношения за столом купить нельзя. На Кавказе за столом садятся не по мере того, кто какой чин занимает, а по мере того, кому сколько лет. На Кавказе еда подается в зависимости от твоего возраста. То есть тот, кто постарше, получает определенную часть барашка, например, когда режем. Да, там, то есть тот, кто постарше, получает одно, а тот, кто помладше, другое. И нельзя между ними смешивать, и нельзя в зависимости от чина, ранга, денег поменять между собой. И вот у гостя всегда отдельное место за кавказским столом. То есть гость самый почетный человек, который есть на Кавказе. И то, что не позволено местному, всегда практически позволено гостю. Это то, что будет отличать Кавказ от любых других мест, которые посещали люди, красивых мест, хороших мест. Вот. И второй момент – это, конечно, отношения, которые здесь появляются на Кавказе, в горах, они остаются на всю жизнь. И среди наших туристов огромное количество людей, которые были и на Камчатке, и в Карелии, и на Алтае. Не умаляя никаких достоинств этих направлений, к нам они ездят чаще.
А возвратных много у вас туристов?
Ну вот до пандемии этот процент составлял больше половины. Вот, то есть у нас практически больше, чем каждый второй путешествовал с нами повторно в разрезе там 3-4 лет. Вот. А если мы говорим в пандемийный период, то сейчас это почти 25-30%.
Ну и последний вопрос. Скажи, пожалуйста, чем ты, какими достижениями своей команды за последние, ну, допустим, 3 года ты вот прям по-настоящему гордишься? И, соответственно, амбициозные планы на ближайшие? 3, 5, 10 лет, 100 лет.
На самом деле, чем я горжусь? Я горжусь тем, что моя команда не останавливается над тем, что уже достигла. То есть вот они научились одному, и они на этом не останавливаются. Процесс обучения беспрерывен, люди хотят развиваться и учиться. И вот это то, чем я горжусь. То есть они, практически любой член команды может встать на любую другую позицию, взаимозаменяемо, и вот то, что они могут и хотят развиваться в этом направлении дальше, то, что они любят, и их туристы, соответственно, рассказывают о своих гидах, как о своих друзьях, это их достижение. Вот, это я горжусь, и это то, что делает нашу команду командой. А что касается амбициозных планов, на самом деле...
Или мечт.
Ни мечты, ни амбициозные планы как бы мы не ставим, но есть огромное желание объединять людей, которые любят туризм, в плане тех, которые представляют услуги. То есть это гиды, это водители, это гостиницы, которые в первую очередь ставят довольного туриста во главу угла, а за ним уже ставят все остальные моменты. Нам бы хотелось сделать такой пул большой этих людей, которым бы безоговорочно можно было бы доверить и своего туриста, и в России бы просто каждый наш партнер, там, турфирма, организация, корпоративный клиент знал, что вот обращаясь в эту организацию, мы получаем уверенно качественный отдых. И быть настолько уверенным в наших партнерах и иметь их достаточное количество. Вот это планы, как бы, и над этой реализацией мы работаем.
Спасибо большое, Умар. А я напоминаю, что нашим собеседником был Умар Айдинов. Это генеральный директор Международной академии горного туризма Карачаево-Черкесия. Спасибо, было очень интересно.
Спасибо, что позвали. Все взаимно.
Напоминаем, что у нашего подкаста есть телеграм-канал «Главный по отдыху», где вы можете увидеть то, о чем говорят наши собеседники, и прочитать фрагменты интервью, не вошедшие в подкаст. А также подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках – Apple Podcast, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, ну и все остальные. Спасибо за внимание!